Ефрейтор Лазыкин, любимец мой, подошел ко мне. Я не узнал его, так неестественно сморщился и так странно по бабье всхлипывал. «За что ты нас погубил, изверг? Сукин сын, анафема!» Вдруг поднял штык и бросился на меня. Кто-то защитил. Солдаты окружили нас и повели их гусарам. Я потом узнал, что побросали ружья и сдались, не сделав ни одного выстрела, когда поняли, что чуда не будет. Вечером перевезли нас под конвоем в Трилесы, опять это место проклятое, и посадили в пустую корчму. Брат Матвей достал кровать и уложил меня. От потери крови из неперевязанной раны у меня делались частые обмороки. Трудно было лежать. Брат поднял меня и положил к себе на плечо мою голову. Против нас в углу на соломе лежал Кузьмин, тоже раненый. Все кости правого плеча раздроблены были картечной пулей. Должно быть, боль была нестерпимая, но он скрывал ее, не простонал ни разу, так что никто не знал, что он ранен. Стемнело. Подали огонь. Кузьмин попросил брата подойти к нему. Тот молча указал на мою голову. Тогда Кузьмин с усилием подполз, пожал ему руку тем тайным пожатием, по коему соединенные славяне узнавали своих, и опять отполз в свой угол. Никому говорить не хотелось, все молчали. Вдруг раздался выстрел. Я упал без чувств. Когда очнулся, сквозь пороховой дым, еще наполнявший комнату, увидел в углу на соломе Кузьмина с головой окровавленной. Выстрелом в висок из пистолета, спрятанного в рукаве шинели, он убил себя наповал. Свобода или смерть? Клялся и клятву исполнил. На Устимовской высоте погиб и младший брат мой, Ипполит Иванович Муравьев-апостол, 19-летний юноша. 31 декабря, перед самым выступлением нашим в поход, он подъехал на почтовой тройке прямо на Васильковскую площадь. Только что блистательно выдержав экзамен в школе колонновожатых, произведен был в офицеры и назначен в штаб 2-й армии. Выехал из Петербурга 13-го с вестью к нам от Северного общества о начале восстания и с просьбой о помощи. Я хотел его спасти, умолял ехать дальше, но он остался с нами. Больше всех верил в чудо. Тут же на площади обменялся с Кузьминым пистолетами, тоже поклялся свобода или смерть. И клятву исполнил. На Устимовской высоте, видя, что я упал пораженный картечью и думая, что я убит, убил себя выстрелом в рот. 4 января на рассвете подали сани, чтобы вести нас с братом Матвеем в Белую церковь. Мы просили конвойных позволить нам проститься с Ипполитом. Конвойные долго не соглашались. Наконец повели нас в нежилую хату. Здесь, в пустой, темной и холодной комнате на голом полу, лежали голые тела убитых. Должно быть, гусары не постыдились ограбить их, раздели до нога. Между ними и тело Ипполита. Нагота его была прекрасна, как нагота юного бога. Лицо не обезображено выстрелом, только на левой щеке, под глазом, маленькое темное пятнышко. Выражение лица гордо спокойное. Брат помог мне встать на колени. Я поцеловал мертвого в губы и сказал: «До свидания». Странно. Совесть мучает меня за всех, кого я погубил, но не за него, чистейшую жертву чистейшей любви. Я тогда сказал «До свидания», и теперь уже знаю, что свидание будет скоро. Ты первый встретишь меня там, мой Ипполит, мой ангел с белыми крыльями. Завтра, 12 июля, объявляют приговор. Приговор объявлен. Пестеля. Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина и меня четвертовать. Но, сообразуясь с высокомонаршую милостью, приговор смягчен — повесить. Сочли милостью заменить четвертование виселицей. А я все-таки думаю, что нас расстреляют. Никогда еще в России офицеров не вешали. Тот же приговор и над убитыми Кузьминым, Щепилой, Ипполитом Муравьевым Апостолом — четвертовать. Но так как нельзя четвертовать и вешать мертвых, то по оглашению приговора, поставя на могиле их вместо крестов виселицы, прибить на он их имена их к посрамлению вечному. Свалят всех, как собак, в одну общую яму, могилу бескрестную, должно быть там, в Белой церкви, близ высот Устимовских. Белая церковь, имя вещая. Да будет, будет над ними церковь белая. Помню свидание мое с императором Николаем Павловичем. Он обещал нас всех помиловать, обнимал меня, целовал, плакал. Я, может быть, не менее вас достоин жалости. Я только бедный малый. Бедный дьявол, самый бедный из дьяволов. Прости ему, Господь, он сам не знает, что делает. Завтра казнь. Расстреляют ли, повесят, мне все равно, только бы скорей. Приму смерть как лучший дар Божий. Брат Матвей мне завидует, говорит, что смерть была бы для него блаженством, только о самоубийстве и думает. Хочет уморить себя голодом. Я ему пишу, заклинаю памятью покойной матушки не посягать на свою жизнь. Душа, бежавшая с своего места прежде времени, получит гнусную обитель и с теми, кого любила, разлучена будет навеки. Пишу, а сам думаю, со сломанной ногой нельзя ходить, со сломанной душой нельзя жить». Брат Матвей не хочет жить, а Бестужев — умирать. 23 года, почти ребенок. Смертного приговора не ждал, до последней минуты надеялся. Тоскует, ужасается. Вот и сейчас слышу, мечется по камере, бьется, как птица в клетке. Не могу я этого вынести. Брат Матвей и Бестужев — противоположные крайности. Один слишком тяжел, другой слишком легок, как две чаши весов, а я между ними, как стрелка, вечно дрожащая. Брат Матвей совсем не верил в чудо, Бестужев совсем верил. А я полуверил. Может быть, оттого и погиб.